Бишкекте саат 8. Обод Азаттык радиосу, амансызбы? Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эң керектүү делген 500дөн ашык дары-дармектин баасы арзандатылганын билдирди.
Эмне үчүн ушул дарыны бирдиктүү баага сала албайт? Себеби ошол эле фирма таш келип атат. Бишкекке деле, Жалал-Абадка деле, Ошко деле, Баткенге деле. Мафиябы?
COVID-19 эпидемиясына байланыштуу 25 миң тонна пластик таштанды дүйнөлүк океанга түшкөнүн окумуштуулар билдирди. Илимде эмне жаңылык?
Роботтоштурулган протездер колу бутунан ажыраган мугалимди кайра ишине кайтарды. Музыка угуу менен Альцгеймер оорусуна таасир этүүгө болот.
Алдыдагы жарым саатта Польша менен Беларусьтун чек арасындагы чыңалууга да токтолобуз. Биздин толкундан жылбай туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди микрофондо.
Саламатсызбы? Эл аралык кабарлардан Эквадор бийлиги Гуякил шаарындагы түрмөдө тутанган тополоңдо кеминде 68 адам мерт кетип 20дан көбү жаракат алганын билдирди. Абакта кызуучу 12 ноябрдын кечинде башталган. Буга ичиндеги топтордун таасир талашуусу түрткү болгон. Тополоң 14 ноябрга чейин уланды. Полиция түрмөнүн ичинен курал жарактарды, жардыруучу заттарды тапкан. Президенти Гильермо Лассо Твиттер аркылуу жакындарын жоготкон үй бүлөлөргө көңүл айтып, мафия менен күрөш үчүн жаңы чаралар зарыл экенин белгиледи. Жыл башынан бери Эквадордо түрмөлөрдөгү тополоң 300 адамдын өмүрүн алды. Сентябрь айында эки топтун жаатташуусунан 100 киши көз жумган. Ушул ай башында эле Литорал түрмөсүндөгү атышуудан дагы 3 киши каза болду. Аталган түрмө 5300 адамга эсептелгени менен ушул тапта ал жакта 8500 киши жазасын өтөп жатат. Ислам мамлекети террордук уюму Кабулдун шиилер жашаган конушунда автоунаага коюлган бомбанын жарылышынан каза болгон ооган журналисти Хамид Сеханинин өлүмүнө жоопкерчиликти өзүнө алды. Бул тууралуу 14 ноябрда суннилер жетектеген Ислам мамлекети тобунун туундусу болгон Ислам мамлекети Хорасан провинциясы өзүнүн телеграм каналында билдирүү жасады. Анда автобустарга бомба коюп, бир журналист анын ичинде динден четтеген шииттер өлтүрүлүп жарадар кылынганы кабарланган. Талибан кыймылынын өкүлү Забихулла Муджахет жардурдан кеминде бир карапайым тургун набыт болуп, 4 адам жаракат алып ооруканага жаткырылганын, бул окуя боюнча талиптердин иликтөөсү жүрүп жатканын билдирди. Ооганстандын журналисттер борбору Кабулдун батышындагы Даште Берчи конушунда 13 ноябрда болгон жардыруудан Ариана телеканалында иштеген журналист Хамид Эсехани каза тапканын жазган. Даште Берчи аймагында шиит этникалык хазарлары көп отурукташкан Ислам мамлекети тобунун согушкерлери 2020 жылдын 12 майында Даште Берчи ооруканасынан 4 бөлүмүнө кол салып 24 адам каза тапкан. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоодо добуш бере турган шайлоочулардын тизмесин тактоо 12 ноябрда бүттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча жарандарга тизмеден өздөрүн тактоого 19 сентябрдан 12 ноябрга чейин убакыт берилген. Тизме Чекит.gov/Чекит.kg порталына 29 октябрда жарыяланган маалыматка караганда бир мандаттуу округдарда 3,621,000 ашык шайлоочу катталган. Жалпы өлкө боюнча бир округда 3,699,000 ашык шайлоочу бар. Добуш берүүчүлөрдүн эң акыркы даяр тизмеси 18 ноябрда тизме порталына чыгат. Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Анда аралаш система аркылуу парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар менен 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Кыргызстанга коронавирус инфекциясына каршы Орусиянын Спутник Лайт вакцинасынын 200 000 дозасы алынып келди. Саламат сактоо министрлиги жүк 12 ноябрда Манас эл аралык аэропортунан кыргыз тарапка өткөрүп берилгенин кабарлады. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматы Орусия COVID-19 менен күрөшүүдө жардам көрсөтүү үчүн Кыргызстанга 1,2 млн долларга ашык каражат бөлгөнүн билдирген. Спутник Лайт коронавируска каршы Орусияда өндүрүлүп жаткан Спутник V вакцинасынын жеңилдетилген түрү. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери 14 ноябрга карата андан каза болгондор 2704 жетти. Өлкөдө коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 1,800,000 ашты. Алардын 1,000,000 ашыгы биринчи дозасын, 813,000 ашыгы экинчи дозасын тайдырды. Ушул тапта жашы 18 өткөн жарандарга Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca, CureVac препараттары акысы сайылууда. Саламат сактоо министрлиги Sputnik V вакцинасы өткөн күнүн билдирген. Бишкекте реформаларды алдыга жылдырууда бийликтин, бизнестин жана жарандык коомдун кызматташтыгын талкуулаган иш-чара өтөт. Жалпы улуттук диалог форматында 5 ноябрда өтө турган жыйынга бийлик өкүлдөрү жана жергиликтүү жамааттардын 100 жакын лидери катышаарын Азаттык радиосунда диалогдун уюштуруучусу Бир Дүйнө Кыргызстан уюму билдирди. Негизги көңүл экологиялык жана социалдык экономикалык кырсыктардын жаңы факторлоруна каршы күрөшүү маселелерине бөлүнөт. Коомдук коопсуздук, гендердик теңчилик, аялдардын саясий процесстерге катышуу мүмкүнчүлүгүн арттыруу, медициналык жана социалдык камсыздоону жакшыртуу, жамааттык жана глобалдык деңгээлдеги чечимдерди кабыл алууга катышуусун камсыз кылуу маселелери талкууланат. Жыйындын соңунда резолюция жана реформаларды илгерилетүү боюнча 2022-жылга карата иш-чаралардын биргелешкен планы да кабыл алынат.
Рахмат сага. Бакыт Төрөгөлдү айтып берген кабарлардын толук топтому биздин ободон чыккан макала, баяндар, видео, сүрөт Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ал жерде улам жаңыланып турат. Сайтыбызга баш багып таанышып кабардар болуп турсаңыз болот. Эми ушул күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 15 ноябрда Чүй, Талас, Нарын, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Кен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт деп билдирди. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Талас облусунда 2-7 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абадда 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда 5-10 градус, ал эми Нарын облусунда болсо 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, шабалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 12-14 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эң керектүү делген 500 ашык дары дармектин баасы арзандатылганын билдирген. Кайсыл дарылардын баасы түшкөнү тизмени Саламат сактоо министрлигине караштуу дары дармек жана медициналык буюмдар департаменти жарыялады. Мамлекеттик органдар баалар тыкыр текшерилет деп убада бергени менен дарыканаларды көзөмөлдөөнүн механизми толук иштелип чыга элек. Темага Санжар Эралиев кайрылат.
Ден соолукта каякта ооруп калганын билбейсиң. Мен байкап калганым Жалал Абадтан деле ошол дарыны алып көрөм, Бишкекке барганда деле ошол дарыны алып көрөм да.
Жалал Абад шаарынын тургуну Бакыт Расулов саламаттыгына байланыштуу кардиомагнил дарысын ичип турат. Ал жумуштары менен Бишкекке келгенде бул дарыны көбүрөөк сатып алганга аракет кылат. Анткени ал жашаган аймакта баш калаага караганда бул дары 40-50 сомго кымбат.
Эмне үчүн ушул дарыны бирдиктүү баага сала албайт? Себеби ошол эле фирма таш келип атат. Бишкекке деле, Жалал Абадка деле, Ошко деле, Баткенге деле. Мафиябы же ушундай бир көз боймочулукпу, түшүнүксүз да. И анан дагы бул жактан бир дарыны алсам, аптека, жанаша аптека бирисинен алып туруп, ошол эле сен аны, ошол эле фирма, ошол эле дары. Экинчи аптекага кирсем сөзсүз ушундай айырма болот бааданчы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 10 ноябрда тараткан маалыматына караганда мекемелер аралык жумушчу комиссия фармацевтикалык компаниялар менен саламаттыкка өтө зарыл дары дармекти арзандатуу иштерин жүзөгө ашырды. Ага ылайык эми Бакыт Расулов колдонгон кардиомагнил дарысы мурдагыдай 452 сом эмес 406 сомдон сатылышы керек. Расмий маалыматта айтылгандай, жашоого маанилүү дары дармек каражаттарынын тизмесине кирген жана эпидемиологиялык кырдаалда чоң суроо талапка ээ болгон дарылар аныкталып, ири дарыканаларда мурунку баасынан 10%дан 68%га чейин төмөндөтүлдү. Азырынча баалар кандай ыкмада арзандатылганы айтылган жок. Дары дармек базарындагы абал 13 октябрда парламентте көтөрүлүп, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттардын фармацевтикадагы мафия тууралуу суроосуна жооп берип жатып, ага мамлекеттик кызматта иштегендер да аралашып кеткенин белгилеген. Эми баалардын реалдуу абалына такай мониторинг жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы Саламаттык сактоо министрлигине караштуу дары дармек жана медициналык буюмдар департаментинин farm.kg сайтына жарыяланып турат. Дары саясатын жүргүзгөн аталган департаменттин стратегиялык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Исабек Исмаилов арзандатылган препараттардын айрымдарын айтып берди.
Мисалдан арестин дарысы 42% арзандады. Базардагы баасы 21,062 сом экен, 12,000 түшүптүр. Бул жанагы опухоль дарылары да, булар өзүңөр билесиңер аябай кымбат дарылар да, давленияга каршы гератон дарысы 290 сом турат экен, 205 сомго түштү, 29%
дары саткан ар бир компаниянын тизмеси сайтта өз өзүнчө жазылды. Мамлекеттик органдар баалар тыкыр текшерилет деп убада бергени менен дарыканаларды көзөмөлдөө жагы эми гана такталууда. Кыргызстандын азыркы мыйзамдарына ылайык дары-дармек тармагында жемкорлукка каршы кылмыш иши козголбойт. Аша чапкандарга чара көрүү дары-дармек жана медициналык буюмдар департаментине жүктөлүп, 1000 сомдон 15 000 сомго чейинки айыппул менен чектелет. Текшерүүгө мораторий киргизилгендиктен экономика жана финансы министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги да дары рыногуна таасир өткөрө алган эмес. Мекеменин директору Кеңешбай Тайлаков мындан аркы аракеттер тууралуу айтып берди.
Жаңы эрежелерди да киргизүү жагын карап атабыз. Антимонополия комплайенс деп коет. Бул эреже жаңында бизде башка мамлекеттерде колдонуп атат. Антимонополия комплайенс дегенде бул бирге талдоолор жүргүзүп, ошонун жыйынтыгы менен бир эрежеге келүү да. Бирге иштерди жүргүзүп, бир эрежеге келүү жагы. Ошо антимонополия комплайенсти колдонуп, бүгүнкү күндө бул рыноктагы кырдаалга таасирибизди тийгизели деп биз тийиштүү сунуштарды жөнөттүк.
Тайлаков дарыканалардын саны өтө көп болгондуктан көзөмөлдөө жагы оор экенин белгиледи. Азаттык 11 ноябрда Бишкектеги айрым дарыканаларга баш багып, арзандатылган баалар тууралуу сурады. Айрымдары тастыктады, бирок көпчүлүк дарыканаларга тизмет толук жете электигине күбө болдук. Таластын Манас районунун тургуну Хантемир Өмүрзаков дарыларды арзандатууга болгон аракет эми ушул бойдон калып кетпесе экен деп турат.
Элге кыйын болууда ушул дары-дармек сатып алуучу. Акыркы учурда дагы оорунун түрлөрү көбөйүп кетти. Дарылар да көп.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200 көп. Ал эми дарыканалардын саны 3200 ашат. Алардын теңинен көбү Бишкек шаарында жайгашкан. Кирешелүү деп сыпатталган дары базарында айланган каражаттын эсебин адистерден тактай алган жокпуз. Бирок аткезчилик менен Кыргызстанга бир жылда 5 миллиард сомдук дары келери расмий маалыматтарда айтылып жүрөт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүлөрүбүздү улантабыз. COVID-19 эпидемиясына байланыштуу 25 000 тонна пластик таштанды дүйнөлүк океанга түшкөнүн Кытай укмуштуулары билдирди. Бул жана башка илим жаңылыктары менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Роботтоштурулган протездер колу бутунан ажыраган мугалимди кайра ишине кайтарды. Музыка угуу менен Альцгеймер оорусуна таасир этүүгө болот. COVID-19 эпидемиясына байланыштуу 25 000 тонна пластик таштанды дүйнөлүк океанга түшкөнү белгилүү болду. Азаттыкта кайрадан илим жаңылыктары, аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Бионикалык мүчөлөр мугалимди ишине кайтарды. Мындан 2 жыл мурун лондондук мугалим Кет Трейгендин жашоосу толугу менен өзгөргөн. Жумуш убактысында өзүн жаман сезе баштагандыктан иштен суранып кетүүгө мажбур болгон. Дене табы түшпөгөн Кет тез жардам кызматына байланышат. Сүйлөшүүдө дарыгерлер бейтаптан сепсистин белгилерин байкашкан. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн дарыгерлер тизеден ылдый 2 бутун жана чыканактан ылдый 2 колун кесүүгө мажбур болушат. Мугалим болуу 47 жашар Кеттин балалык кыялы болчу. Дарыланып жатканда дагы ал кайра мектепке кайтып келе аларына ишенгиси келген. Ишине берилген Кетти сүйүктүү кесибинен ажыратпоо үчүн ал эмгектенген мектептин жамааты британиялык Open Bionics технологиялык компаниясынын Hero Arm протездерин алууга акча чогултат. Эки баланын энеси Кет 18 ай дарыланып жаңы жашоого көнүп эми кайрадан окуучуларына кайтты. Технология мага көз карандысыздыкты кайтарып берди, дейт ал. Мугалимдин бионикалык колдору жана буттары окуучуларын да абдан таң калтырат. Алардын кандай иштеп жатканы окуучуларым үчүн дайыма кызык. Тактага жазып жатканымды, китептерди көтөрүп баратканымды көрүп, муну кантип жасап жатканымды таң калып сурай беришет, дейт мугалим. Роботтоштурулган Hero Arms протездеринин каркасы 3D басып чыгаруунун жардамы менен жасалган, ал булчуңдардын калдыктарына бекитилген датчиктердин жардамы менен башкарылат. Датчиктер булчуңдардын жыйралуусун эсептеп, кол кандай кыймыл жасоону каалап жатканын аныктайт. Андан соң башкаруу системасына сигнал берет. Open Bionics компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Саманта Пейн, Кет кайталангыс адам. Анын сүйүктүү ишине кайтууга бекем умтулганын биздин команда жогору баалайт, деди. Музыка Альцгеймер оорусуна даба боло алат. Өзүнө жаккан музыканы байма-бай угуу Альцгеймер оорусунун жеңил формасы менен ооруган бейтаптын мээсине оң таасири берерин Торонто университетинин адистери аныкташты. Изилдөө тууралуу кенен маалымат Альцгеймер журналына жарыяланды. Адистер жүргүзгөн тажрыйбага 14 каалоочу катышкан, алардын 8 музыкант болчу. Алар 3 жума бою күнүнө 1 сааттан өздөрүнө жаккан жана алар үчүн маанилүү деп эсептелген ырларды угушкан. Музыканын мээге таасирин аныктоо үчүн алар тажрыйбага чейин жана андан кийин МРТ жасашкан. Тажрыйбага катышып жаткандар МРТ учурунда сүйүктүү ырларын ал эми сканерлөөдөн 1 саат мурда ага окшош, бирок жеке байланышы жок музыкаларды угушкан. Жыйынтык көрсөткөндөй, катышуучулар жаңы ырды уккан маалда мээ жаңы ырдан алган таасирге көбүрөөк басым жасаарын байкашкан. Мында негизинен мээнин угуу бөлүгү активдешкен. Ал эми мурдатан белгилүү ырлар мээнин аткаруу бөлүгүн активдештирген. Ошондой эле мээнин оору көп таасир этпеген бөлүктөрү дагы кыймылга келген. Сүйүктүү ырларды кайталап угуу катышуучулардын музыка менен байланыштуу тажрыйбасына карабай когнитивдик жөндөмүн жакшырткан. Эми адистер музыканын так эмнеси жакшырууга алып келерин изилдөөгө алышат. Азырынча бейтаптарга өздөрүнүн сүйүктүү жана кандайдыр бир өткөн жашоосу менен байланыштуу ырларды угууну сунушташты. Ковид дүйнөлүк океанга терс таасир этти. Американын Улуттук Илимдер Академиясынын Иштери журналына коронавирустун дүйнөлүк океанга тийгизген таасири тууралуу макала жарыяланды. Макалада COVID-19 эпидемиясына байланыштуу 25 000 тонна пластик таштанды дүйнөлүк океанга түшкөнү айтылат. Мындай тыянакты Наньян университетинин профессору Имин Пен жетектеген окумуштуулардын тобу чыгарды. Алар пластиктин сууда жайылышын изилдеген атайын компьютердик моделди колдонушкан. Дүйнөлүк океанга 193 өлкөдө колдонулган медициналык беткаптар, жеке коргоочу каражаттар сыяктуу ооруканалардан чыккан таштандылар ташталган. Пандемия башталгандан 2021 жылдын август айына чейин дээрлик 8,5 миллион тонна ушундай таштанды бөлүнүп чыккан. Моделдөөгө ылайык, эми дүйнөлүк океанда жалпы пластик таштандынын көлөмү 25 тоннаны түзөт. Көп учурда таштанды түз океандарга ташталган эмес, алар дарыялар менен агып келген. Айрыкча калкы жүз жайгашып катаал экологиялык талаптар коюлбаган жерлердеги дарыялар негизги таштанды ташуучу дарыялар. Алардын сап башында Азиядагы Янцзы, Инд жана Хуанхэ дарыялары турат. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды тыңдадыңыз. Дал ушул жаңылыктарды azattik.org сайтынан окусаңыз болот. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Казакстан угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген бул артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтар каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калсың.
Силердей депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну azattik.org сайтынан жана YouTube'дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 15 ноябрдагы кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Эквадор түрмөсүндөгү тополоңдо 70 адам мерт кетти. Ооган журналисттин өлүмү үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети өзүнө алды. Кыргызстанда шайлоочулардын тизмесин тактоо аяктады. Кыргызстанга Спутник Лайт вакцинасынын 200 000 дозасы келди. Бүгүн Бир Дүйнө Кыргызстан реформаларды талкуулаган диалог уюштурат. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтому менен Азаттык Орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Ал жерде улам жаңыланып турат.
Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Польшанын өкмөт башчысы Матуэш Маровский НАТОго кайрылып, Беларусь менен чек арадагы миграциялык кризисти чечүү үчүн батыл чараларды көрүүгө чакырды. Польшанын полициясы билдиргендей, ушул тапта Беларусь тарапта турган мигранттар чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылып жатышат. Евробиримдик 15 ноябрда мигранттарды айдактаган үчүн Беларусьга санкция киргизиши ыктымал. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Саналуу күндөрдөн кийин көз жарайын деп турган 26 жаштагы Ум Малак 3 кенедей кызын ээрчитип, Польша менен Беларусь чектешкен аймактагы Токойдогу чатырчада бир нече апта жашаган. Ал эптеп чек арадан өтүп, Германиядан жакшы жашоого жетиш үчүн ушул жакка келген. Мени балдарымдын келечеги эле ойлонтот. Анткени Иракта менин да балдарымдын да келечегин көрө албайм. Эптеп ушулардын жакшы жашоосун камсыздап берсем деп ниеттенем, дейт Ум Малак. Ал буга чейин 6 рет Польшанын аймагына кирүүгө аракет кылган. Бир жолу чек арадагы көлмөгө түшүп кетип, араң чыккан. Акыры аны польшалык чек арачылар кармап, Белосток деген шаардагы мигранттар үчүн борборго жиберишкен. Ал жактагы бузгундардын айрымдары бул сапарга чыкканына өкүнүшүп, жакындарына келбегенге кеңеш беришет. Ал арада Беларусьтун аймагындагы миңден ашуун мигрант Польшанын аймагына өтүүгө тап жасашууда. Польшанын өкмөт башчысы Матеуш Мораецкий НАТОго кайрылып, Беларусь менен чек арадагы миграциялык кризисти чечүү үчүн батыл чараларды көрүүгө чакырды. Ал ошондой эле мигранттардын агымы күч менен киргенге аракет кылары күтүлүп жатканын билдирди. Бир күн мурда Беларусь тараптан 200 адам евробиримдикке мүчө мамлекетке күч менен киргенге аракет кылышкан. Буга чейинки маалыматтарга караганда мигранттар 223 жолу чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет жасашкан. Алар Польшанын чек арачыларын көздөй таш ыргытып, чабуул жасашкан. Ал эми Старжина деген айылдын жанындагы болгон окуяда 50 мигрант күч менен чек ара тосмосун бузуп өткөн. Полициянын маалыматына ылайык, Ирактын 22 жараны кармалды. Польша бийлиги ошондой эле мигранттарды мыйзамсыз алып өтүүгө шектүү адамдарды да кармап жатат. 13 ноябрда буга байланыштуу Грузиянын 2 жараны, бир польшалык, бир сириялык кармалды. Евробиримдик аларды өз мекендеринен алып келип, шаркетти көздөй айдактаганы үчүн Александр Лукашенконы күнөөлөп жатат. Шаркет лидерлери Лукашенко муну менен алардан өч алып жатат деген пикирде. Анткени буга чейин Евробиримдик Минскиге 2020 жылкы талаштуу шайлоонун жыйынтыгынан кийин бир катар санкцияларды киргизген. Орусиянын колдоосуна ээ Лукашенко бул дооматтарды четке кагып, мигранттарды кабыл албай жатканы үчүн Евробиримдикти айыптоодо. Польша жана башка мамлекеттер Минскиге чек арадагы кризисти пайда кылууга жардам берип жатканы үчүн Орусияны дагы айыпташууда. Кремль мындай дооматтарды четке какты.
Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем. Так вот, на нас все пытаются по-любому.
Мен баарынын билишин каалайм. Биздин буга эч тиешебиз жок. Ар бир мүмкүнчүлүк пайда боло калса эле, жоопкерчиликти бизге арта салгылары келет. Биздин авиакомпаниялар мигранттарды ташыган жок. Бир да компания ташыган жок. Александр Лукашенконун айтымында Белавия дагы ташыган жок. Мигранттар билет сатып алып эле Беларуска келип атышат. Анткени Беларуска визасыз кирсе болот, деди Орусиянын президенти Владимир Путин. 15 ноябрда Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Брюссельдеги жыйынга чогулуп, Минскиге санкциялардын 5-нчи айлампасын киргизиши мүмкүн. Бул жолу Минскиге мигранттарды ташыганы үчүн Белавия мамлекеттик авиакомпаниясына да санкция салынары кабарланууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыздаттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздө сөз дайыра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн акын Шайлообек Дүйшеев чечмелеп берет.
Кыргыз тилинде сары деген сөзгө уланып айтылган аргыл маанидеги сөздөр арбын. Айрымдарына көңүлүңүздөрдү бура кетели. Сарыбага элек болуу деп коёт. Эгин сууга чаңкап калганда же бышууга жакындап калганда сабагынын төмөнкү сагактары сарала болуп саргая баштаган учурду айтат. Мисалы, эгиндин сарыбага элек тартканына караганда суусу кандай түрү бар? Эртеңден калтырбай суу салалы дейт. Саризине чөп салуу деп коёт. Бирөөнүн артынан сая түшүү, катуу куугунтукка алуу, такай аңдуу салуу. Күч органдын кызматкерлери кылмышкерлердин саризине чөп салышты дейт. Саризине чөп ченөө деген да барын айрымдарыбыз биле бербесек керек. Тиешелүү органдарга биздин кабарыбызды жеткирип, саризибизге чөп ченеп жүргөн ошол киши экен дейт. Сары казак болуу деп коет. Бир нерсени аптан зарыга күтүү, көзүн сатып зарыгуу, көз каранды болуу, менин колумдан келип турганда ата энеңе акча таап берип турганың жакшыбы же сары казак болуп көрүнгөнгө көзүңдү сатып кор болгонуң жакшыбы дейт. Сары карын деп коет. 3-4 жолу төрөгөн аялга карата же 3-4 жолу туулган бээге карата айтылат. Сары карын бээ экен деп коет. Сары карын болгон аял экен дейт. Сарыгыр деген бар. Чабылган чөптүн же кырманга төгүлгөн эгиндин кыргыр болуп үйүлүп турган үймөгүн айтат. Чөп чабык башталгандан бери бир айга чамалап барган сайын сарыгыр болгон үймөктөр сарайларга батпай баратты дейт. Сармайдай сактоо деген сөз бар. Абдан зарыл, керектүү, кымбат нерсе катары сактоо, катып жоготпой жүрүү. Ал энесинен калган ошол бирликти кийин небереме берем деп өлөр өлгөнчө сармайдай сактап жүрүп өттү дейт. Кемпирдин сармайдай сактаган акчасын уурлар уурдап кетиптир дейт. Сармайдай тийүү же жүрөгүнө майдай тийүү деген сөздөр да бар. Экөө тең бирдей эле маанидеги сөздөр. Тим эле жүрөгүмө сармайдай тийген экен экинчи көрөйүн деген көзүм жок дейт. Сароз палапан дейт. Өтө эле жаш, акыл эси толо элек, өз алдынча оокат кылууга жарай элек дегени. Анын баласы 30га жакындап калганына карабастан дагы эле сароз палапан бойдон калыптыр дейт. Сен мага акыл үйрөткөнүңдү кой, азыр али сароз палапансың дейт. Сароору дейт. Оор кайгы, терең кайгы дегендик. Сароору болдум айыңдан дейт. Сароору кылдың сагынтып дейт. Сарытаман деп коет. Асыйдан ашкан, баралына толуп турган жылкыга же өгүзгө айтылат. Бул жолкушу азоо чалыш айбан эмес, далайды көргөн сарытаман ат экен дейт. Сарычолок деп коет. Бир сомдук акчаны кыргыздар ушинтип сарычолок деп атап алышкан. Ал кезде такси арзан эле. Сарычолоктун үчтү бири коюп эле айылыма жетип барчумун дейт. Сары эсеп деп коет. Эсеп кысапты, соода сатыкты мыкты билген өңдөнүп зыкындык кылган же так эсептейм деп жатып кымырып кынтып алганды жакшы көргөн кишилерге карата айтылат. Илгеркидей адамдар жок, базардын төмөн тарабы жалаң эле сары эсеп жандарга толуп кетпедиби дейт.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык Радиосунан 15 ноябрдагы кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Ушуну менен таңкы жарым сааттык берүүбүздүн бир бөлүгүн соңуна чыгабыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырып турду. Эгерде сизде кандайдыр бир сын сунуштар, кайрылуулар болсо, биздин WhatsApp номерибизге кайрылсаңыз болот. Номерибиз 0550 988 755. Иш күнүңүз көңүлдүү улансын.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». В нашем сегодняшнем выпуске мы будем обсуждать переформатирование Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Организацию тюркоязычных государств и взаимоотношения между членами этой организации. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие кыргызстанский политолог Эдиль Осмонбетов и казахстанский эксперт, директор Public Policy Research Center Меруерт Махмутова. И ведущий сегодняшнего выпуска я, Болот Колбаев. Напомним, решение о переименовании ССТГ в Организацию тюркоязычных государств было принято на саммите 12 ноября 2021 года в Стамбуле. Некоторые эксперты восприняли это решение как переход на новый этап сотрудничества между Турцией и странами Центральной Азии, входящими в организацию. Поэтому мы решили сегодня обсудить эту тему. Напомним, в Организацию тюркоязычных государств входят Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, также Турция и Азербайджан. Туркменистан и Венгрия имеют статус наблюдателя в этой организации. Я отмечу, что госпожа Махмутова на связи с нашей студией по платформе Zoom. Рад приветствовать вас в нашей студии. Госпожа Махмутова, первый вопрос у меня будет к вам. В Стамбуле в эти дни проходит саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, и главный вопрос на повестке дня – это переименование Совета в Организацию тюркоязычных государств. Можно ли из этого сделать вывод, что организация уже переросла сама себя и появляются уже реальные очертания какого-то более тесного сотрудничества между странами Центральной Азии и Турцией?
Страны региона, наконец, готовы к тому, чтобы перейти на новый уровень сотрудничества. Для меня это такой месседж.
На переход какого рода сотрудничества готовы уже страны Центральной Азии?
Ну, сейчас пока трудно говорить, потому что идут еще переговоры, идет обсуждение. Но я думаю, что события в Нагорном Карабахе, они заставили страны региона задуматься о возможных союзниках в случае таких конфликтов, я бы сказала. Я стараюсь аккуратно высказываться, чтобы быть корректной. И я думаю, что страны региона, страны Центральной Азии, члены Тюркского совета, они понимают, что тюркское единство, оно тоже представляет такую силу на международном уровне. Поэтому, если до сих пор речь шла о культурном сотрудничестве, то я думаю, сейчас вот это вот сотрудничество из более такого вот культурного контекста, оно будет перерастать в более тесное сотрудничество, возможно, на институциональном уровне между органами государственного управления. И оно предполагает более такие определенные обязательства и намерения, и обязательства от каждой страны-участника.
Ну, я совершенно согласен с тем, что это идет институциональное оформление. Ну, если брать, если в 2019 году многие идеи ставились по Тюркскому совету, все-таки это ССТГ, совет, это все-таки предполагает такую платформу, где нету таких каких-то организационных обязательств, таких вещей. То есть мы можем советоваться, разговаривать, встречаться на платформе. Сейчас, я думаю, выступили три вещи триггером. Первое, это, безусловно, пандемия COVID-19, которая не завершилась. И все страны Центральной Азии и Тюркского мира, они сильно испытывали проблемы с этим. Но надо сказать, что вот Тюркский совет или ССТГ, ну, сегодня должно быть официальное решение о том, что это будет уже организация тюркских государств. Ну, надеемся, что это будет. Но мы видели более-менее, вот именно в пандемии страны, входящие именно в Тюркский совет, они пытались друг другу помочь, в том числе и Венгрия. Потом, если брать в период, вот особенно 2-3 года, членство Узбекистана в составе ССТГ, она сильно усилила совет, и здесь, с одной стороны, стран Центральной Азии стало больше, чем, допустим, Турция и Азербайджан. Кавказ и Турция, это тоже как бы такой баланс. Плюс второе, это то, что Венгрия стала полноправным членом, и в Будапеште открыто так называемое европейское отделение, да, Тюркского совета. Это тоже говорит о том, что как бы происходит разветвление, институциализация. И когда она уже будет организацией, конечно, она будет иметь большие процессы. Второй такой сложный триггер – это Афганистан. Мы видим, что вывод американских войск с 31 августа 2021 года, он подтолкнул страны Центральной Азии к таким проблемам, которых вот сегодня будет по риске дня вопрос безопасности решаться номер один, потому что придется тратить средства, и выход американцев, а для американцев Афганистан все-таки стал больше глобальной, региональной проблемой, не глобальной, они больше связаны сейчас с Китаем противостояние, поэтому в этих условиях, конечно, геополитическое окно в какой-то мере для стран Центральной Азии закрылось, и сегодня страны Центральной Азии должны будут и Турция создавать новую какую-то геополитическую, может быть, будущую платформу. И третье, это изменение роли Турции. Я думаю, Турция, особенно после Карабахской войны 2020 года, ее вот эта помощь Азербайджану, ее новая роль в Центральной Азии, и Турция хочет сейчас закрепиться и в Афганистане, она ищет любые способы, она там осталась бы 25 августа. То есть, в какой-то мере усиление роли Турции, как регионального игрока, она хочет возвращения в регион, и она это в какой-то мере происходит, тем более это идея Эрдогана. В этих все, вот если брать совокупности, то, конечно же, есть логичность того, что как бы она перерастает в организацию, и, конечно, последний вывод, который я бы хотел сделать. Сейчас идет все-таки глобализация, хотя пандемия как-то приостановила эти процессы. Но всем понятно, что в современном мире, вот в формирующемся новом посткоронавирусном мире, выживают страны, которые создают альянсы, союзы, группы, чтобы их, ну, хотя бы на международных площадках с региональными, глобальными игроками защищать свои интересы. И геополитический вес стран Центральной Азии будет больше. Ну, вот если, допустим, каждая в отдельности страна будет выступать на международных аренах, да, каких по крупным вопросам, конечно, это будет легче с ними разговаривать. А когда 5 стран, допустим, Центральной Азии, и совпадут с позицией с Турцией, Азербайджаном, то геополитический вес намного больше, и, конечно, региональные и глобальные игроки не так уверенно и не так быстро смогут реализовывать свои проекты. И, конечно, нельзя забывать, что Центральная Азия, она сейчас разделена по геополитическим проектам, да, Кыргызстан, Казахстан, ЕАЭС, Узбекистан двустороннюю политику проводит, он хочет сшить Южную Азию с Центральной Азией, Таджикистан, он, как всегда, в геополитическом ожидании, у него сейчас такие проблемы, которые никому не снились. Туркменистан практически позитивный свой нейтралитет он исчерпал. Поэтому, я думаю, вот именно вот все вот это совпадение, она попала вот в такое геополитическое время, новая реальность геополитическая.
А вот усиление позиции Турции в Центральной Азии не может столкнуться с интересами других держав, которые тоже имеют интересы?
Уже сталкиваются, безусловно, регионе. Но Россия и Турция, они все-таки больше похожи, там есть и личностные предпочтения. Ну вот возьмите реакцию Ирана. Иран, особенно после Афганистана, вот мы видим сейчас напряженность между Азербайджаном и Ираном. Иран провел недавно военные учения, буквально в сентябре-октябре. В ответ Азербайджан, Турция и Пакистан провели совместное военное учение, которое называется «Три брата», это о многом говорит. И, безусловно, Иран, как региональная держава, она считает, что она должна выиграть большую роль в Центральной Азии и не хочет появления здесь. И есть такой термин, так называемый, ну, внесистемные или внерегиональные игроки. Они тоже могут быть присутствовать в Центральной Азии, безусловно, и это касается и Китая, и России, и того же самого Ирана в первую очередь. Поэтому, я думаю, мы немножко вошли в такую вот, ну, сложную геополитическую турбулентность, и, конечно, в этих условиях надо какую-то общую повестку дня странам Центральной Азии, тюркского мира выработать, хотя бы по безопасности, по транзиту, тогда как бы нам ближе. Но Турция, безусловно, она, мы сегодня видим, она присутствует и в Африке Северной, и на Ближнем Востоке, и в Центральной Азии она хочет иметь большую роль. И многие-многие вещи, тем более мы вот Байрактары, да, возьмите, да, вот это больше реклама не нужна. Поэтому, безусловно, я думаю, региональная роль Турции и их желание, она видна, очевидна, по крайней мере, особенно этот год.
Поговорим как раз о политическом сотрудничестве. В Стамбуле, как ожидается, будет презентована стратегия, разработанная экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, видение тюркского мира 2040. То есть документ рассчитан до 2040 года. Госпожа Махмутова, по вашему мнению, какую роль Казахстан играет именно вот в этих процессах сближения?
Вот здесь я бы хотела добавить к предыдущему обсуждению, что отличие Турции от крупных региональных игроков, наших ближайших соседей России и Китая в том, что и Китай, и Россия стараются со странами работать на двусторонней основе. То есть восприятие Центральной Азии как единого региона им не нужно. И, ну, исключение, пожалуй, позиции США, где они, вот у них есть формат 5 плюс 1, да, где Центральная Азия рассматривается как единая. Но отличие Турции вот от этих крупных игроков в том, что все-таки Турция старается объединять регион, и для этого есть основания, потому что это и близость языка, тюркского языка, и близость в культурном, ментальном понимании, близость в гуманитарном понимании. Я думаю, что здесь вот шансы увеличиваются именно в этом аспекте. Какова роль Казахстана? Да, если смотреть на тюркский мир, изначально у Казахстана, ну, допустим, повестка дня 30 лет назад, если смотреть, какой была, у нас изначально был шанс объединиться с тем, чтобы Туркестан именно как столица тюркского мира. Да? В Турции любой тюрк вам скажет, что вот наши предки когда-то отсюда пришли, и для них это какие-то ностальгические чувства, связанные с Туркестаном, есть. Поэтому я думаю, что вот весной, когда встреча в Туркестане проходила, в конце концов она прошла онлайн, идея была презентовать Туркестан как столицу тюркского мира. И здесь Казахстана амбиции именно вносить духовную составляющую через объединение тюрков на основе тюркского единства. Я думаю, что наша лепта в данном случае состоит в этом. И, конечно, Казахстан, как крупная страна региона, вот Центральной Азии, ВВП Казахстана составляет 75%, если брать наши все пять стран региона. Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Поэтому, как наиболее экономически мощная страна в регионе, она, конечно, имеет программу на данный момент КазАйд, КазахАйд. Это помощь странам, ну, это и Кыргызстану, Таджикистану, Афганистану. И в рамках этой помощи Казахстан оказывает гуманитарную помощь. Я думаю, что есть возможность развивать сотрудничество в продвижении тех реформ, которые у нас были успешные на региональном уровне, то есть в рамках сотрудничества вот тюркских стран. Каждая страна может нести свою лепту, и нам, Казахстану, есть что предложить.
Ну, для начала, наверное, надо еще вернуться к вопросу вообще единства в самой Центральной Азии, потому что как бы сейчас говорить об этом как бы очень тяжело, да, что регион это у нас нечто единое целое.
Мне вот приходит на ум наше казахское выражение «бржик-баршир-дитерлик-пар». Все ваши замечания про то, что на данный момент в странах, в среде стран Центральной Азии у самих нет как бы единства, оно верно, но я думаю, что на самом деле, например, если рассмотреть на структуру экономик стран региона, у нас есть страны-экспортеры углеводородов и страны-импортеры углеводородов. И в том случае, когда мы страны-экспортеры углеводородов, мы наш товар идет на международные рынки. Но в случае стран Центральной Азии, например, у нас есть шанс, что у наших пяти стран есть моменты, где да, наши экономики взаимодополняющие. Если у нас есть углеводородные ресурсы, в то же время мы экспортируем зерно в регион, импортируем плодовочную продукцию. И здесь есть потенциал для наращивания экономического сотрудничества, для увеличения этого оборота между нашими странами. И давным-давно, когда-то в 2005-м, когда мы писали отчет по человеческому развитию, Central Asia Human Development Report, мы отмечали, что когда наша экономика не будет базироваться только на нефти, вот именно тогда есть больше шанс объединяться со странами региона. Я думаю, что это как бы предварительное вот такое вот условие, или как это назвать. Поэтому в целом, конечно, как крупная страна региона, Казахстан со всеми странами региона поддерживает экономические отношения, но объемы товарооборота, они очень различны. Именно через поиск совместных точек соприкосновения, именно выстраивая, рассматривая Центральную Азию как единый рынок для товаров, работ, услуг, именно через развитие экономического сотрудничества, я думаю, есть шанс увеличить взаимодействие в регионе. На данный момент наши страны входят в разные экономические союзы. Например, Казахстан и Кыргызстан входят в Евразийский экономический союз, страны региона входят в ШОС с различным статусом, страны региона являются членами КАРЭК, Central Regional Economic Cooperation Countries, туда вообще 11 стран входит. Поэтому, да, страны региона входят в различные экономические союзы, но, отмечая, например, Евразийский экономический союз, изначально он не был выгоден Казахстану, он также не выгоден Кыргызстану, он также не выгоден Узбекистану, как не стараются их в этом сейчас уверить и убедить присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Поэтому странам региона необходимо искать точки соприкосновения, точки взаимных интересов и развивать сотрудничество именно там, где у нас есть совместные интересы. То есть, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным, оно должно учитывать интересы страны экспортера и импортера, ну, любого товара.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире радио «Азаттык» программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждаем тему переформатирования Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Организацию сотрудничества тюркоязычных государств и взаимоотношения между членами этой организации. В нашем сегодняшнем выпуске принимают участие кыргызстанский политолог Эдиль Осмонбетов и казахстанский эксперт, директор Public Policy Research Center Меруерт Ахметова. А в студии я, Болот Кобаев.
Ну, здесь у меня немножко другое мнение. Я думаю, Центральная Азия, она не едина. И вот это геополитическое окно, которое было возможность, особенно когда мы проводили рабочие консультативные встречи, да, в Бишкеке она должна была быть, не произошло. Это была попытка соединить, найти общую повестку хотя бы без внешних игроков. В связи с выводом американских союзов Афганистана, усложнение ситуации, такой возможности больше нет. И я думаю, глобальные региональные игроки, которые занимались другими делами, сегодня они вернулись в регион Центральной Азии, с одной стороны. С другой стороны, Афганистан будет сильно влиять, потому что нужно решать вопросы безопасности и многих вещей. Что касается в рамках ЕАЭС, безусловно, мы в разных проектах находимся. И я думаю, здесь, безусловно, даже в рамках кыргызско-казахских отношений, других отношений, у нас есть больше протекционизма со стороны Казахстана, чем со стороны Кыргызстана. И многие-многие вопросы, те четыре свободы, которые в рамках ЕАЭС есть, они не соблюдаются. Мы видим, что идет сильная геоэкономическая конкуренция. Казахстан хочет перевести некоторые потоки из Казахстана, с Кыргызстана в другие стороны. То есть у нас такой идет процесс, когда одеяло забирается в таких вопросах. Плюс здесь не надо забывать, что сегодня Казахстан сильно потерял в той динамике, которые были до этого года. Потому что мы видим, что Россия очень сильно влияет на Казахстан, а у Казахстана с Россией граница больше 7 тысяч километров. Она даже не оборудована полностью, оборудовать невозможно. И Казахстан, он находится в геополитическом теле с Россией, это сиамские близнецы. И, безусловно, Россия всегда будет влиять на Казахстан. И многие идеи, которые выдвигались, они носят декларативный характер. Узбекистан, безусловно, не хочет вступать ни в ОДКБ, ни в ЕАЭС. Но мы знаем, что есть и геополитические проекты, которые требуют восстановления какой-то формы СССР, вступления в ЕАЭС. Поэтому Узбекистан, он пытается строить, у них все-таки в новой концепции внешней политики, экономики написано о том, что они будут строить на двусторонней основе и экспортно-ориентированная экономика. Плюс Узбекистан, как и Индия, входит в несколько стран мира, которым большие проблемы. Первых, это Индия, то, что каждый год в Индии появляется 10-12 миллионов рабочих мест, которых нужно обеспечить рабочими местами. В Казахстане, в Узбекистане это примерно от 300 до 600 тысяч человек. И учитывая, что нужно или мигрантов отправлять в Казахстан, в Россию или другие страны, или находить рабочие места, я не знаю такой экономики, которая могла бы создавать такое количество рабочих мест каждый год, это практически невозможно. Плюс Узбекистан, безусловно, старается сегодня через Афганистан реализовать реализовать свои проекты, которые сейчас под вопросом большие, это касса тысяча и ТАПИ. И мы знаем, что сегодня идет обсуждение между российскими железными дорогами и узбекскими железными дорогами о создании трансафганского железнодорожного коридора, который выведет на Персидский залив, туда, на Ближний Восток, Средний, на весь этот регион. Поэтому Узбекистан, он, безусловно, думает о том, чтобы сшить вот именно Южную и Центральную Азию. В этом отношении, я думаю, если раньше мы как-то, можно вспомнить слова Фредерика Стара, который он говорил в 97 году, мы, может быть, как-то не, нас Афганистан не касался, но сегодня, безусловно, его к нам прицепили, он уже будет сильно влиять, я думаю, не один год, и, конечно, очень много вопросов будет еще зависеть от этого. Плюс, возьмите, сегодня Таджикистан, роль Таджикистана сильно изменилась, это страна, которая всегда находилась в геополитическом ожидании, она не вступает ни в ЕАЭС, ни в другие организации, но при этом она является членом ШОС, ОДКБ, ну и вот эта ситуация с Афганистаном, вы знаете, что более-менее 4 страны Центральной Азии выработали общую повестку дня по Афганистану, да, это то, что более-менее они вступают в контакт с Талибаном, движение, запрещенное законом, но не признают. И второе, а Таджикистан четко объявил, что он не будет признавать это правительство Талибана, и сегодня мы видим, что она постоянно находится под угрозой. Плюс Китай, который говорит о том, что самая зависимая страна Центральной Азии, это под Китаем, это Таджикистан, безопасность обеспечивает Российская Федерация, поэтому, я думаю, это, ну, очень сложные взаимоотношения, и поэтому Таджикистан, он будет играть, я не дай бог думаю, как некоторые страны на Кавказе, он не будет давать возможность решать глобальные проекты. И в этих условиях, конечно, внешним игрокам будет это намного легче сделать, я думаю. И не надо забывать, что Турция тоже имеет свои геополитические интересы, полностью ли они соответствуют странам Центральной Азии, это большой вопрос, потому что Турция тоже хочет быть лидером, она хочет восстановить эти идеи, они не всегда совпадают с общей повесткой дня, и я думаю, возможно, даже в Узбекистан в будущем может опять выйти из Тюркского совета, как он это делал из ДКБ, там, других организаций, или приостановить. Я думаю, здесь такая очень тонкая вещь, и плюс здесь не надо забывать о том, что вот все-таки идеи, которые сейчас поднимаются, насколько они в будущем будут соответствовать той изменяющейся, я говорю, все-таки никто не знает, какой будет посткоронавирусный мир. Он формируется контуром. Мы видим, что он будет жестоким, он будет таким агрессивным. И в странах Центральной Азии, особенно тюркского мира, нужна жесткая адаптация. Если такого не произойдет в ближайшее время, то, я думаю, очень много будет больших вопросов. И у всех проблемы есть. И у Туркменистана есть, и у Азербайджана мы видим, да, ну и всех стран Центральной Азии, я думаю, большие вопросы будут в будущем.
Ну, это как раз, наверное, и вот это вот сотрудничество, то есть шаги на пути укрепления сотрудничества между Турцией и Азербайджаном.
Да, но если вы послушаете турецких политиков, связано, они, да, все говорят, один народ, ну там 5-6 стран. Да? Угу. Ну, насколько это выгодно всем странам центральных, тоже большой вопрос. В принципе, ничего плохого нету в том, чтобы это делать там культурно, там, гуманитарно и так далее. Но здесь еще один момент присутствует, экономический. Тогда надо, чтобы все были как-то расположены более-менее экономически. Но у Турции нету прямого выхода на страны Центральной Азии через какие-то прямые, потому что там есть и большие проблемы и с Арменией, мы видим, там есть интересы Ирана. Конечно, может вас происходить, но это такой очень, ну, тонкий. Не надо забывать, что есть противоречие Казахстана с Азербайджаном. Есть и Ирана по Каспию. Там очень много вопросов, такой узел. Ну, просто сейчас такое время, когда, ну, более-менее мы пытаемся. А потом, я еще раз повторюсь, многие геополитические идеи и проекты, которые предлагались Назарбаеву, они все-таки носят такой декларативный характер. И мы последние 30 лет это видим. Поэтому какое будет видение в 2040 году, это большой вопрос. Я думаю, это тоже никто не знает. Сегодня все события в геополитике и экономике идут с космической скоростью. Мы не можем прогноз дать не то, что на полгода, на год, да? Поэтому, я думаю, все меняется, и те события, которые показали, да, там, вывод американских войск Афганистана, пандемия, ну, я не знаю, насколько это будет реально. Но, в принципе, я согласен с тем, что надо странам Центральной Азии объединяться, решать какие-то общие вопросы, общую повестку дня, ну, хотя бы, я говорю еще раз, по безопасности и по транзиту, да, решить, тогда как-то более-менее будем мы решать. Еще одна большая проблема в том, что все-таки мы о себе друг друга сейчас очень плохо знаем, страны Центральной Азии, у нас контакты, мы через внешние какие-то источники, какие-то информации идем, да, это касается других стран, поэтому я все-таки выступаю, с одной стороны, за национальные интересы каждой страны Центральной Азии.
В этом году фактор Афганистана, это именно тот внешний триггер, который способствует объединению региона, по крайней мере, прагматизму наших политиков, чтобы понимать, что безопасность региона – это не только Таджикистана, Узбекистана касается, но и всех нас, стран Центральной Азии. Поэтому я думаю, это то, что нас должно объединять. Видение 2040, я думаю, сейчас, именно с позиции сегодняшнего дня, даже не полугодовой давности, оно должно встроиться на основании той, тех исходных данных, которые мы на данный момент имеем. И приоритет – это, конечно, безопасность региона. Каждая страна должна думать о том, что именно через сотрудничество мы можем обеспечить безопасность в регионе.
Я хотел задать вопрос еще о событиях в Нагорном Карабахе. Я читал несколько статей на тему того, что она открыла для Турции путь к Каспийскому морю. И эксперты предполагают, что это может стать одним из факторов для усиления влияния в Центральной Азии. Получается, это Турция через Азербайджан, Каспийское море, Казахстан, ну и далее весь регион. Вот. У вас, как у экономиста, какое мнение по этому поводу? Возможно ли вообще с экономической точки зрения вот, такое, вот, вот такие пути торговые?
Ну, я думаю, что на самом деле, вот моя точка зрения, что оно не изменило распространение сил в регионе. Это скорее был такой политический шаг, шаг по обеспечению обороноспособности стран региона. Но в экономике, на мой взгляд, здесь ожидать, что какие-то кардинальные изменения произойдут, не стоит. Потому что, ну как, и Казахстан, и Узбекистан, и Азербайджан, вот страны региона, они все являются экспортерами углеводородов. И для экспорта углеводородов есть заданные маршруты, есть долгосрочные договоренности, что куда будет экспортироваться. И здесь каких-то координат... Это достаточно, как бы... такие жесткие договоренности, которые они одномоментно не меняются. И достаточно стабильные с точки зрения влияния вот таких вот быстро меняющихся факторов. Поэтому я думаю, что да, экономическое сотрудничество, оно будет расширяться, но говорить о том, что это как-то увеличивает шансы Турции в данный момент по доступу на рынок углеводородов, допустим, Казахстана или Узбекистана, я бы не стала. Карабах. Это разные вопросы.
События Карабахе, которые буквально год ровно прошел, как Карабах, Азербайджан считает, что он победил, в какой-то мере, да. Я думаю, Карабах, вот война в Карабахе, она сильно изменила всю геополитику и Кавказа, и Южного, и Центральной Азии. Почему? Потому что, с одной стороны, Турция показала, что она может присутствовать, она присутствует на Кавказе через помощь Азербайджану, и, соответственно, Азербайджан получил себе 7 оккупированных, как они говорят, района, часть Карабаха, и, безусловно, это они считают победа. Плюс там есть договоренности, касающиеся Зангезурского коридора. С другой стороны, здесь есть и некоторый успех России. Во-первых, она как бы потребовала подписания трехстороннего соглашения в ноябре. И второе, российские войска присутствуют теперь там, где они раньше никогда не присутствовали. Они присутствуют в том регионе, который сегодня, это тоже проблема для и Азербайджана, для многих стран. Плюс те договоренности трехсторонние, которые существовали между Россией, Азербайджаном и Арменией, они сегодня не выполняются, потому что по соглашению должен был быть открыться Зангезурский коридор, который позволял бы выйти континентальной, так сказать, большой земле, соединиться на Хачеване с основной частью Азербайджана. Армения это не предоставляет. Есть и реваншистские силы, поэтому динамика, я думаю, влияет. Турции сейчас намного важнее закрепиться в Афганистане, Центральной Азии, через разные проекты. И сегодня она в Афганистане ищет любой повод, потому что когда в августе 25-го турецкие силы, которые находились, они вступали в контакт с движением Талибан, запрещенным законом, и хотели остаться на базе, любой, хоть Баграм, хоть Феникс, любой части провинции, согласны они на это. И они обеспечивали безопасность аэропорта, имени Кабульского аэропорта, они хотели, но Талибан посчитал, что любой иностранный солдат это интервент. Но сегодня Турция продолжает искать возможность, потому что это будет инструментарий присутствия. Раз будет база в любом месте, то там будут военные специалисты, значит, там будет разведка, там будут все варианты. Я думаю, это такая большая ситуация. ситуация. Плюс Турцию заставляет это делать, она простая вещь. У них сложная экономическая ситуация, вот все-таки за годы правления Эрдогана. Плюс вторая, она взяла очень большие проекты строительные, да, там новый вот канал они будут через Босфор строить, Дарданеллу, там Стамбул, который называется. Там огромное, допустим, противостояние с Западом, с НАТО, с Европейским Союзом, напряженность с США из-за С-400. У них есть трения и с Россией, поэтому я думаю, с одной стороны, да, но сегодня мы видим, что пока уже наступает усталость и неудовлетворенность со стороны Азербайджана, со стороны Армении и в какой-то мере Турции. Но в любом случае, я думаю, Турция приобрела немножко больше, потому что она, с одной стороны, показала, что она вернулась в регион, как, может быть, это было 100 лет назад. А для России, ну, немножко другой вопрос в том плане, чтобы сохранить эту ситуацию, потому что как бы драйвером она все равно выступает.
К сожалению, у нас осталось совсем немного времени. Наш выпуск уже подходит к концу. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней передаче. А нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими экспертами в студии мы обсуждали переформатирование Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Организацию тюркоязычных государств и взаимоотношения между членами организации. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие кыргызстанский политолог Эдиль Осмонбетов, и на платформе Zoom на связи с нашей студией была директор казахстанского Public Policy Research Center Мируэрт Махмутова. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.